Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Выпуск новостей представила моя коллега Евгения Мельникова. Ну, а я, как всегда, дополню ее рассказ сообщением о погоде. Циклоны продолжают активно себя вести над европейской территорией России. Под их влиянием проходят кратковременные дожди, которые местами перерастают в сильные ветры, грозы. Не обходится без дождей на большей части европейской территории России. И то же самое будет происходить и в ближайшие двое суток. В северо В западных областях температура днем плюс 18, плюс 23. В ночь на вторник она понизится до 7-12 градусов тепла. Во вторник днем в основном 15-20 тепла. В Псковской области до плюс 23. В центральных районах до плюс 23 и даже плюс 28. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, возможно гроза, температура плюс 19-21 градус. В Москве днем переменная облачность, местами дожди и грозы, температура плюс 25-27, по области до плюс 28 градусов. Ветер западный плюс 4,9 метров в секунду. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о том, что ждет вас в ближайшие полчаса на наших волнах. Итак, мы обсудим итоги парламентских выборов во Франции, проблемы жилищно-коммунального хозяйства в России и предвыборную президентскую гонку в США. Одна из самых актуальных тем, о которой я уже сказал, это выборы в Нижнюю палату французского парламента «Национальное собрание». На них победили правые, правящая партия «Союз за народное движение» и другие правые получат в парламенте нового созыва 342 кресла. Социалистам и их союзникам отойдет 231 место. Наконец, 4 депутата будут представлять центристское движение Франсуа Байру. Из Парижа рассказывает Наталья Руткевич.
«Левые дают отпор». Такими заголовками открываются многие французские газеты, комментирующие неожиданный прорыв левых сил во втором туре выборов в парламент. Социалисты проиграли, парламентское большинство все же будет правым, пропрезидентским, но полученный левыми счет многими воспринимается как победа. Никто не ожидал, что социалисты, ослабленные поражением на президентских выборах и внутренними распрями, покажут такой хороший результат. Социалистическая фракция в парламенте нового созыва не только не сократится, но и увеличит свой состав на 25%. Вот что заявил глава социалистической партии Франсуа Оланд. Своим голосованием французы попытались ограничить господство правых, установить систему противовесов, необходимую любой демократии. Исход выборов нужно понимать и как протест против первых проектов реформ правительства Фийона, а именно повышение НДС и поднятие цен на медицинские услуги. При этом власть в стране остается в руках у правых, и социалистической оппозиции нужно быть бдительной, поднимая свой голос против несправедливых, на ее взгляд, законов и предлагая альтернативы. И мы будем это делать.
Sur chaque sujet, et nous le ferons.
Результаты парламентских выборов отразятся и на составе правительства. Подать в отставку придется министру экологии Алену Жупе. Он, как и многие министры, баллотировался в депутаты, но проиграл. Потому, в соответствии с правилами, установленными премьером Франсуа Фийоном, вынужден отказаться от министерского портфеля. Сам Фийон, выигравший свой депутатский мандат с первого же тура, выразил удовлетворение итогами выборов и обратился к французам с примирительной объединительной речью, подобной тем, что так часто произносит после его избрания. Президентом Николя Саркози. Послушаем премьер-министра Фийона.
Votre participation s'est conclue sur un choix clair et cohérent.
Выборы показали, что французы поддерживают программу Николя Саркози и хотят ее реализации. Однако победа одних не означает поражение всех остальных. Мнение каждого гражданина достойно уважения. Мы не хотим разочаровывать тех, кто поддерживает оппозицию. Вместе с тем мы не можем обмануть ожидания наших сторонников. Я хочу, чтобы вы поняли, нет Франции и правой, и Франции левой. Есть единая демократическая Франция, и мы будем работать во имя ее блага. Отныне у Франции есть новый президент, правительство и парламент, и ожидается, что в ближайшие недели они начнут активно работать над программой реформ. Простые же избиратели, как пишут газеты, хотят хоть недолго отдохнуть от политики. Усталость французов чувствовалась как в первом, так и во втором туре парламентских выборов. К урнам не явились почти 40% граждан. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 11 минут. Напоминаю, что главная тема утреннего эфира связана с юбилеем. Сегодня исполняется столетие писателя Варлама Шаламова, одного из самых ярких представителей советской литературы. Сегодня очень много материалов в нашей программе, и сегодня же вопрос, отчасти связанный с этой темой. Какие книги о сталинских лагерях вы знаете? Такой вопрос сегодня задаем мы слушателям Радио Свобода. Я напомню, что ответы можно присылать на пейджер номер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, в обоих случаях абонент Радио Свобода. И также ответ можно выслать с помощью СМС-сообщения на номер +7 903 743 2801. Пишите нам, пожалуйста, мы ждем ваших ответов. Ну а сейчас переходим к прессе. Валерия Шабаева уже в студии «Радио Свобода». Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро еще раз.
И вновь Алексей. Обращаемся к центральным российским газетам первополосной публикации.
Совершенно верно. «Новая газета» анонсирует на первой полосе публикацию, озаглавленную «Нулевые люди». «Нулевой» — это шахтерский термин, обозначающий погибшего горняка. За два месяца от взрывов на шахтах «Кузбасс» потерял 150 мужчин, пишет «Новая». В июле компания собственник собирается вновь запустить угольный конвейер. После трагедии специалисты подсчитали. Гибель шахтеров обошлась компании, а обе шахты, где произошли взрывы, принадлежат Юж-Кузбасс-Углю, в несколько раз дешевле, чем стоили бы принятые во всем мире методы обеспечения безопасности. Время новостей и известия сообщают о выдвижении на пост кандидата в президенты России Григория Явлинского. Все состоялось это решение, принято было решение Московским федеральным советом партии. Ты записался в кандидаты, озаглавлена публикация на первой полосе известий. Но известия шире трактуют тему. Кремль держит паузу, в то время как оппозиция выдвигает все новых кандидатов на пост президента России. Газета сообщает о том, что... газета комментирует скорее решение Коптевского суда Москвы. Суд этот принял решение о признании 14 книг богослова Саида Нурси экстремистскими. Суд, заседавший за закрытыми дверями 21 мая, 14 июня оформил свое решение. Этот документ — редкая в отечественной мировой практике правовая попытка государства осудить богословские тексты на основе психологического и психолингвистического анализа экспертов, заявивших на суде о своем атеизме. ТВ-центр требует долг у партии Борщевского, пишет об этом независимая газета. Телекомпания судится с партией «Гражданская сила». Бывшая «Свободная Россия» задолжала третьей кнопке 9 миллионов рублей за эфирное время, предоставленное 2 года назад во время избирательной кампании в Мосгордуму. Если выиграет ТВЦ, председателем совета директоров которого является пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой, канал выгребет накануне выборов почти всю партийную казну. Независимая газета. 9 миллионов для третьей кнопки.
Спасибо. Сегодня Валерия Шабаева знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Как всегда в этот час, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах во Франции победу одержала правящая партия «Союз за народное движение». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил вне закона боевое крыло группировки «Хамас» и принял присягу нового чрезвычайного кабинета министров во главе с Салемом Фаядом. В Люксембурге безрезультатно закончились переговоры министров иностранных дел стран ЕС в попытке преодолеть разногласия по новому проекту европейских институций. Москва вновь возглавила рейтинг самых дорогих городов мира для проживания иностранцев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут. Сегодня в 11 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Телевизор. Преемник как телевизионный миф и телевизионный образ. Такова тема программы. В студии Радио Свобода вместе с Анной Качкаевой, директор Института коммуниковистики Иосиф Зелашинский. Повтор программы в 15 часов 7 минут. Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут, простите, на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Одна из главных тем вчерашнего дня — это 7-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, Гран-при США в Индианаполисе на легендарной трассе. Выиграл этап пилот Макларена Льюис Хэмилтон. Это его вторая в карьере победа. Неделю назад, напомню, он выиграл на трассе в Монреале. Вторым на финише вчера был его партнер по команде, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, а третье место занял пилот Феррари Фелипе Масса. Зачетные очки также получили еще один пилот Феррари Кими Райконен, Хейки Ковалайнен из Рено, Ярна Трулли из Тойоты, Марк Вебер на машине Red Bull и дебютант Формулы-1 Себастьян Феттель из команды BMW. В общем, в зачете Льюис Хэмилтон впереди, у него 58 очков, Фернандо Алонсо имеет 48, Фелипе Масса 39. И, разумеется, в Кубке конструкторов команда McLaren пока вне конкуренции, 106 очков, у Феррари 71, у BMW 39. Далее о футболе. 13-й тур чемпионата российской премьер-лиги в воскресенье завершился двумя матчами. В Москве клуб «Москва» выиграл у «Спартака» 2-0. Еще один московский клуб «Динамо» в гостях в Краснодаре победил «Кубань» с крупным счетом 4-0. В группе лидеров положение таково. «Зенит» и «ЦСКА» набрали по 21 очку. «Москва» и «Спартак» имеют по 20, но «Москва» привела на матч меньше, и таким образом именно этот клуб является потенциальным лидером российского первенства. «Динамо» и «Крылья Советов», у них в активе по 19 очков, у «Локомотива» 17, и также есть один матч в запасе. Вчера завершился футбольный чемпионат Испании. В последнем туре команды, которые будут представлять страну в Лиге чемпионов, сыграли таким образом. «Валенсия» — «Реал Сосьедад» — ничья 3-3. «Севилья» проиграла дома «Вильяреалу» 0-1. «Барселона» в гостях разгромила «Химнастик» 5-1, а «Мадридский Реал» дома победил «Мальорку» 3-1. В итоге «Реал» и «Барселона» набрали по 76 очков, и «Реал» стал чемпионом по результатам очных встреч со своими соперниками. «Севилья» заняла третье место 71 очко, у «Валенсии» 66 очков и четвертое место. Продолжаются молодежные чемпионат Европы по футболу в Голландии. Турнир в группе «Б» завершен. Результаты последнего тура: Англия-Сербия 2-0, Италия-Чехия 3-1. Таким образом, в среду в полуфиналах сыграют команды Голландия-Англия и Сербия-Бельгия. Сборные Голландии, Бельгии и Сербии завоевали путевку на Олимпийские игры. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас мой коллега Сергей Синенский представляет обзор экономических новостей.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей, по текущему курсу почти 9 миллиардов долларов. 40% этой суммы государство намерено потратить на содействие переселению граждан из аварийного жилья, остальное – на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Концерн Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, завершил строительство в Санкт-Петербурге завода по выпуску холодильников стоимостью 50 миллионов евро. По планам, новый завод откроется 21 июня, и в тот же день Bosch Siemens начнет в Санкт-Петербурге строительство еще одного завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект также оценивается в 50 миллионов евро. Государственная Дума России одобрила в первом чтении проект закона о развитии малого и среднего бизнеса. Он устанавливает, в частности, два критерия их классификации. Первый – по численности работающих, до 15 человек – микропредприятия, от 16 до 100 – малое предприятие, и от 101 до 250 человек – среднее. Второй критерий – объем годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Законопроект предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет их деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки. В ближайшие 20 лет во всем мире будет продано более 28,5 тысяч пассажирских и грузовых авиалайнеров на общую сумму 2,8 триллиона долларов. Такой прогноз представила американская компания Boeing в очередном ежегодном докладе о состоянии мирового авиационного рынка. Более трети этой суммы, 36%, на покупку новых лайнеров потратят авиакомпании из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и по одной четверти – компании Северной Америки и Европы. На долю России и других стран СНГ, прогнозируют эксперты Boeing, придется 2,5% объема общемировых продаж. Компании Boeing и Airbus продают ежегодно примерно по 400 новых пассажирских и грузовых авиалайнеров каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиазаводы вместе взятые.
Сергей Синицкий представил обзор экономической информации. Я же дополню его рассказ сообщением о курсах валют. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 18 июня, составляет 26 рублей и 3 копейки за доллар США и 34 рубля 67 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 34 цента. 8 часов 22 минуты в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона «В Америке сегодня».
Кандидаты в президенты отчитываются о своих доходах. Среди претендентов на президентство несколько мультимиллионеров. Американцы отметили День отца. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели больше десятка кандидатов в президенты исполнили один из неизбежных предвыборных ритуалов. Они обнародовали информацию о своих доходах и о своем состоянии. Выяснилось, что среди них довольно большой процент миллионеров и сравнительно тонкая прослойка мультимиллионеров, хотя к ней принадлежит, возможно, самый известный кандидат в президенты, рассказывает Алан Давыдов.
Кандидаты открывают внимание избирателей то, о чем не распространяются даже в разговорах с друзьями. Им приходится это делать в соответствии с принятым 30 лет назад специальным законом. Интересно, что чем выше оцениваются шансы того или иного кандидата, тем детальнее он отчитывается о том, что у него на счетах и откуда он получает доходы. Так, республиканский кандидат, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, объявил, что его личное состояние оценивается в 190 миллионов долларов. На этом фоне сбережения сенатора-демократа Хиллари Клинтона и ее мужа Билла, в прошлом президента США, выглядят поскромнее – 50 миллионов долларов. Однако эти активы, согласно представленной кандидатом Клинтон декларации, подверглись заметной реструктуризации. Клинтона закрыли анонимный трастовый фонд, управлявший их инвестициями с 1993 года. Это произошло после того, как представители управления по этике в правительстве предупредили супругов, что они обязаны вести свои финансовые дела в соответствии с законом о президентских кандидатах, предъявляющим к последним более жесткие требования, чем к сенаторам. Предупреждение оказалось не лишним. Выяснилось, что Клинтона держали в упомянутом фонде от 5 до 25 миллионов долларов, которые могут рассматриваться как источник конфликта интересов, способного поставить под вопрос успех избирательной кампании Хиллари. В портфеле фонда были инвестиции в оборонные, фармацевтические, нефтяные и ряд других компаний. Формально Билл и Хиллари не ведали, кто и как инвестирует их деньги. Однако, как стало известно, в число принадлежавших им активов входил пакет акций News Corporation, дочерней компанией которого является Fox News. Многие демократы считают, что этот телеканал грешит сильным предубеждением против них. Согласно опубликованному в прошлую пятницу финансовому отчету, Клинтоны продали все свои акции и перевели деньги на банковские счета. Продажа большой партии акций означает, что супружеская пара будет обложена огромным налогом на доход от прироста капитала. Кандидатам в президенты довольно часто приходится отвечать на неудобные вопросы о своих капиталовложениях, особенно если это связано с компаниями, деятельность которых может входить в противоречие с программой кандидата или с платформой его партии. Например, ближайший демократический конкурент Хиллари по президентской гонке сенатор Барак Обама этой весной быстро отозвал свои инвестиции из компаний, оперирующих в суданской провинции Дарфур. Другой член демократической команды кандидатов, бывший сенатор Джон Эдвардс, вынужден был срочно отчитаться о своей деятельности консультанта и о более чем миллионной доле в инвестиционном фонде, который, как оказалось, пользовался зарубежными налоговыми льготами. Вместе с тем, декларация Хиллари Клинтон показывает, что она, как никакой другой кандидат, пользуется финансовой поддержкой своего супруга. Билл Клинтон сегодня является одним из самых высокооплачиваемых ораторов. Гонорар за одно его выступление порой достигает 450 тысяч долларов. Как шутят нынче в вашингтонской политической элите, для политика шевеление губами может стать самым верным способом делать большие деньги.
Рассказывал Алан Давыдов. Поскольку политики, избравшие долю кандидатов в президенты, готовы к тому, что их будут изучать буквально под микроскопом,
Американцы с готовностью высказывают свое мнение по поводу мультимиллионеров, стремящихся в президенты, в том числе и моему коллеге Владимиру Морозову.
Я думаю, что это перебор, когда один человек получает столько денег просто за выступление, за выражение своего мнения. Это несправедливо, потому что много людей работают куда больше, а получают гораздо меньше. Но в условиях свободного рынка этот рынок и определяет размеры заработков. Да, свободный рынок не ограничивает доходы, но нет никакой связи между трудом политика и его оплатой, будь то гонорары за книги или речи, или щедрая зарплата, которую мы, налогоплательщики, им платим. Если бы политики смогли решить какие-то важные мировые проблемы, тогда можно было бы говорить о такой высокой компенсации. Помните о Генри? Доллар в чужом кармане казался ему личным оскорблением. Какая-то непристойность в том, что в Африке людям есть нечего, а у нас многие тысячи миллионеров. Эти деньги должны быть использованы, чтобы помочь всему миру. Только вот как использовать? Не станешь же раскулачивать всех кандидатов в президенты и богатых людей вообще. Я вкалываю с 8 утра до 8 вечера, поэтому богатые кандидаты в президенты мне не очень нравятся. У меня четверо детей, школьников. У жены тоже миллионов нет, она медсестра. С другой стороны, мои собеседники признавались, что не стали бы выбирать на крупный пост откровенного бессеребренника. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Я предпочитаю выбрать человека, который доказал, что у него хватило изобретательности и энергии, чтобы заработать свои миллионы в бизнесе или в юриспруденции. Всеобщее уважение вызывают богатые, но щедрые люди, типа Билла Гейтса или Теда Тернера, которые отдают на благотворительность сотни миллионов долларов.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы поговорим о научных основах борьбы с наркоманией, о новых премьерах театрального фестиваля имени Чехова и о неожиданном повороте в теме «Преемник». Ну и напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Какие книги о сталинских лагерях вы знаете? Это связано с сегодняшним юбилеем, столетием Варлама Шаламова. Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» мой коллега Виктор Нехезин. Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Виктор Нехезин будет вести программу «Свобода в 9», и сейчас очевидно о том, что будет на страницах этой программы.
Да,
думаю,
да.
О Шаламове тоже будет разговор.
Конечно, о Шаламове мы продолжим разговор, но, тем не менее, я хочу представить темы совершенно новые, которые вы еще пока не слышали в нашем эфире. Это, в первую очередь, разговор о сегодняшней большой конференции в Москве. Конференция касается вопросов отношений Беларуси и России, а, конечно же, интересна она потому, что организуют ее представители оппозиции, как с той, так и с другой стороны. Со стороны России это Союз правых сил, а со стороны Беларуси это многие политики, в том числе Белинкевич, я напомню, это один из кандидатов в президенты Украины. Вот поговорим об этом, а еще поговорим о том, как Яблоко предлагает назвать две улицы в Москве именами Окуджавы и Высоцкого.
Хорошая инициатива. Надеюсь, эта тема когда-нибудь появится в новостях на волнах Радио Свобода, но не в этом выпуске, который на волнах Радио Свобода прямо сейчас.
Радио Свобода. Новости.
Президенту России Владимиру Путину присуждена антипремия за уничтожение независимой журналистики. Такое решение было принято в воскресенье на конференции в Гамбурге с участием сотрудников СМИ более чем из 20 стран. На парламентских выборах во Франции победу одержала правящая партия «Союза народное движение», получив 314 из 577 депутатских мандатов. Находящаяся в оппозиции социалистическая партия получит 185 мест в Национальном собрании. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил вне закона боевое крыло группировки «Хамас» и подразделение МВД подконтрольное исламистам. В воскресенье палестинский лидер принял присягу нового чрезвычайного кабинета министров во главе с Салемом Фаядом. На юге Афганистана в результате взрыва, заложенной на дороге бомбы, погибли трое военнослужащих сил международной коалиции и переводчик-афганец. Для победы над повстанцами в Ираке потребуется десятилетие, так считает командующий американскими войсками генерал Дэвид Петреус. В Литве начинаются двухнедельные военные учения «Янтарная надежда-2007». В маневрах примут участие военнослужащие НАТО, а также стран-участниц программы «Партнерство ради мира». Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл выразил надежду на скорое посещение Северной Кореи инспекторами МАГАТЭ. «Предстоит еще много работы, чтобы добиться свертывания ядерной программы Пхеньяна», заявил высокопоставленный американский представитель. Избиратели в 5 странах Европы высказались за проведение референдума по новому проекту Европейской Конституции. Согласно опросам общественного мнения, этого хотят большинство жителей Испании, Германии, Италии, Великобритании и Франции.
Выпуск новостей я продолжу сообщением о погоде, а вернее о том, как погода будет влиять на здоровье. На северо-западе европейской территории России сохраняется прохладная и влажная погода с пониженным атмосферным давлением. Это негативно может повлиять на людей с заболеваниями суставов, позвоночника, бронхов и легких. В средней полосе России тепло, местами пройдут короткие дожди, и погода будет вполне благоприятной для большинства людей. Но обратите внимание, что из-за пониженного давления в сочетании со слабо возмущенным геомагнитным фоном не исключены отрицательные реакции у людей метеозависимых, у тех, кто страдает артериальной гипертонией и вегетососудистой дистонией. Геомагнитный фон в эти дни будет неустойчивым, слабо возмущенным. Одним словом, как всегда, обратите особое внимание на погоду, сопоставьте со своим здоровьем и будьте, пожалуйста, осторожны. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня – столетие писателя Варлама Шаламова. Это, безусловно, один из самых серьезных юбилеев, самых серьезных дат нынешней недели. О Варламе Шаламова в беседе с моей коллегой Еленой Фанайловой говорит критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.
Я с ним познакомилась со «Знамени» в 72-м году. Я тогда пришла работать в отдел поэзии, ну, совсем еще юным существом. И первый поэт, который ко мне тогда пришел, был Варлам Тихонович. Он человек абсолютно вне был любой литературной среды. Она ему была совершенно не только противопоказана. Я думаю, что она ему была и неприятна. Когда читаешь его заметки о поэзии, о прозе, то видишь, что вполне ехидных, если не сказать жестких, а иногда и жестоких замечаний, удостаивались им не только Евтушенко и Рождественский, и Вознесенский, но и Солженицын, и даже Анна Андреевна Ахматова. И, конечно же, вся его судьба к этому и вела, и он с самого начала поставил себя в лагере так, что может выжить только человек, уникально опирающийся сам на себя, так и в литературе.
Он один из мрачнейших русских писателей, невероятной силы, но на что он опирался?
Но это вопрос, но очень серьезный. Он, конечно, опирался, как и Альбер Камю, с которым его западные исследователи сравнивают, на такое экзистенциальное самостояние. Он, конечно, один из виднейших русских экзистенциалистов. Несмотря на то, что он был сыном и внуком священника, он не раз заявлял о том, что, собственно, веры у него нет, хотя с огромным уважением относился к так называемым религиозникам, говорил о том, что именно они и только они в лагере никогда не теряли сами себя, ни при каких обстоятельствах, были абсолютно стойкими людьми. Он опирался не на Бога и не на веру, хотя сегодня внимательно читаешь его прозу и особенно стихи или письма, видишь постоянную апелляцию к новому или сюжетам Ветхого Завета. Но ведь самое главное, что он говорил, как нужно жить. Нужно жить по 10 заповедям. А 11-я заповедь – не учи. Вот эти заповеди для него были очень важными. Я думаю, что он на них и опирался. А вот опирался ли он на мысль о другой жизни, другом свете, пройдя через те круги ада, не первый круг, не в круге первом он был, а во всех остальных, вот это я не знаю.
Так считает Наталья Иванова, критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя», о творчестве, о жизни Варлама Шаламова в беседе с нашей коллегой Еленой Фанайловой. Столетие Варлама Шаламова остается главной темой утреннего эфира на волнах «Радио Свобода». Напомню, что вопрос, какие книги о сталинских лагерях вы знаете, сегодня мы задаем нашим слушателям. С этим же вопросом Ирина Мурашова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича», ну и еще, конечно, его известная книга «Круги первых» и «Архипелаг ГУЛАГ» известные книги, но я их не читала. «Один день Ивана Денисовича» читать было очень сложно. Это такая проза тяжелая, гнетущая, мрачная. Мне гораздо больше нравится, но, наверное, слово не очень подходящее, это Шаламов. Варлам Шаламов, его сталинские рассказы о Колыме, о лагерях, ну и стихи его. И, в общем, возвращаться к этой прозе, конечно, не хочется, но я прочитала. Не скажу, что, конечно, с удовольствием, потому что с удовольствием это читать невозможно, но узнала очень много для себя необычного и страшного.
«Дети Арбата» тоже, по-моему, про лагеря. «Архипелаг ГУЛАГ». А вот «Один день Ивана Денисовича», по-моему, это не лагерь, это просто тюрьма. Интерес возник на заре развала Советского Союза, когда какой-то доступ к данной литературе появился. Посмотреть, что же такое советская власть в том преломлении, как мы ее получили в нашей стране. Перечитывать желание, честно говоря, не возникает, потому что они в очень темной, черной стороне нашей жизни. Как-то она не радует.
Когда я узнала, что такая литература существует, а узнала я об этом в тот момент, когда слишком много и правды, и неправды всплыло о сталинских временах, мне почему-то не захотелось всей этой грязи в такой дозе. Сейчас я, конечно, сожалею, что я не прочла, я думаю, что в ближайшее время все-таки это сделаю.
Нет, наверное, сейчас не вспомню. Интерес появляется всплесками, причем не без помощи телевидения, радио и так далее. То есть он вот сейчас опять, по-моему, начинает, так сказать, возрождаться. То есть очень, по-моему, усиленно по всем телевизионным программам сталинские времена начинают вспоминать почему-то.
Знаю, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, как и все, наверное. Прочитала, причем в достаточно юном возрасте, для доклада по истории. Восторга я от этого произведения, конечно, не испытала. Собственно, и в памяти-то моей оно особенно и не отложилось. Желания перечитать абсолютно нет, потому что, ну, не считаю, что это произведение блистает какой-то художественной ценностью.
Солженицын, автор «Архипелаг ГУЛАГ», «Круги первым». «Архипелаг ГУЛАГ» в школе, в «Круге первом» из-за интереса. К советскому времени интерес, и вот вследствие этого Солженицын уплывает. Хотя многие говорят, что он как бы там немного преувеличивал, хотя мне кажется, что там достаточно правдиво все написано.
«Архипелаг ГУЛАГ» читал сразу же, и даже и дома лежат. Понять, что как жила страна, что где мы жили, очень интересно.
Книги о сталинских лагерях я еще не читала, но кажется, у Солженицына что-то. Думаю, что в принципе в перспективе почитаю когда-нибудь, это интересно.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какие книги о сталинских лагерях они знают. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:39. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас мы предлагаем вам выпуск новостей науки.
Британские ученые обнаружили связь между импульсивным поведением крыс и способностью воспринимать дофамин. Дофамин является гормоном, который можно назвать веществом удовольствия. Крысы со сниженным количеством рецепторов, не способные нормально воспринимать дофамин, отличались импульсивным поведением и склонностью к употреблению кокаина, который они получали внутривенно из лабораторной установки. Это исследование говорит о том, что неспособность получать дофамин в необходимых дозах провоцирует склонность к наркомании, в том числе и у людей. Теперь ученые надеются выяснить, какие гены ответственны за сокращение количества дофаминовых рецепторов. Ученые Калифорнийского технологического института на основании данных, полученных космическим телескопом «Хаббл» и обсерваторией «Кек» на Гавайях, оценили массу карликовой планеты Эрис. Оказалось, что она превышает массу Плутона на 27%. Таким образом, Плутон, лишенный в прошлом году статуса планеты, даже среди карликовых планет оказался не самым большим. Самый распространенный миф об Эрис связан с яблоком раздора, вызвавшим ссору богов и приведшим к Троянской войне. Американские климатологи из университета Пердью прогнозируют увеличение жарких дней в Средиземноморье в 5 раз к концу 21 века, если продолжатся нынешние темпы выбросов парниковых газов. Ученые использовали суперкомпьютер Национального центра климата в Пекине, чтобы запустить новую климатическую модель. По мнению ученых, такие события, как жара в Европе летом 2003 года, приведшая к гибели 15 тысяч человек во Франции и почти 3 тысяч человек в Италии, станут обычными при увеличении концентрации парниковых газов. парникового газа. Исследование охватывало 21 страну в Европе, Африке и Азии. По прогнозам ученых, в наибольшей степени высокотемпературным колебаниям подвергнется Франция. Биологи Южного научного центра Российской академии наук провели успешные эксперименты по разведению с помощью новой технологии осетровых рыб. Это позволит в рекордные сроки пополнить и восстановить их популяцию в Азовском море. В основе метода регулирования температурного режима водной среды в сочетании с использованием комплекса витаминов для подкормки рыб. Это позволило сократить сроки получения зрелых производителей до 1-2 лет. В естественных условиях стерлядь созревает на 5-6 год жизни. По мнению ученых, предлагаемые технологии могут быть использованы как в фермерских, так и в промышленных хозяйствах.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. Ну а сейчас переходим от науки к высоким новостям искусства. В Москве продолжается Международный театральный фестиваль имени Чехова. Сегодня в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко дадут оперу Клода Дебюсси «Пелиас и Мелисанда» в постановке французского режиссера Оливье Ли, рассказывает Марина Тимашева.
Когда главу Конфедерации театральных союзов Валерия Шадрина спрашивают, как происходит отбор спектаклей для афиши Чеховского фестиваля, он говорит.
Программа есть субъективный взгляд нашей команды, которая вся работает. Но то, что есть сегодня в мире, я думаю, что это наиболее интересно. Мне кажется, это будет красивый большой праздник театра.
Как происходит отбор спектаклей, со слов Валерия Шадрина толком не разберешь, но праздник гарантирован. Жаль только, что обычно театры приезжают, несколько дней играют на разных московских сценах и отбывают в освоясе. А вот премьера «Пелиаса и Мелисанды» в театре Станиславского и Немировича Данченко – случай особый. Это копродукция Чеховского фестиваля, самого театра и французского культурного центра в Москве. Ставит глава парижского «Одеона» Оливье Пи. За пультом Марк Менковский. Поют российские и французские вокалисты. И спектакль остается в Москве. Причем Марк Менковский обещал возвращаться и им дирижировать, а певцов из Франции после премьеры заменят актерами труппы. Опера Дебюсси ставилась в России единожды и лет 100 тому назад, поэтому премьера вызывает особый интерес. Она написана по пьесе Мариса Метерлинка. Сюжет ее можно назвать сказочным или мелодраматическим, но по сути речь в ней идет о непознаваемости мира. Отвечая на мой вопрос о том, собирается ли он, как нынче модно на музыкальных сценах, актуализировать оперу Дебюсси, Оливье Пи сказал, что это произведение привлекает его поэтичностью, и он не собирается атаковать его агрессивной режиссурой, но при этом хочет максимально приблизить Пелиаса и Мелисанду к драматическому театру. Напомню, что фестиваль открылся 30 мая. Столичные театралы уже посмотрели весьма спорное, но мастерски сделанное «Лебединое озеро» англичанина Мэтью Борна, сладковато-печальный запах ванили и невзгоды Дереспана Тбилисского театра имени Шата Руставели, два спектакля Питера Брука, а в воскресенье последний раз сыграла спектакль «Край земли» компания Филиппа Жанти из Франции. Филипп Жанти – великий театральный волшебник и поэт, что в очередной раз подтвердила новая работа. Чеховский фестиваль завершится в конце июля спектаклем «Дождь» канадского цирка «Элуаз» и четырьмя спектаклями Робера Лепажа, лидера театра «Экс» Махина. Лепаж – одно из самых громких имен современной режиссуры и лауреат премии фонда Станиславского. Парадокс состоит в том, что премия российская, а спектакли Лепажа в России никто прежде не видел. Надо отметить, что в этом году вообще вышел своего рода канадский мини-фестиваль. А в 2010-м обещан фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Чехова. Об этом говорит Михаил Швыдкой.
Есть такая идея, что он начнется в Токио, потом поедет в Пекин, наверняка в Париж, Берлин. И это будет вот такой год Чехова вокруг света. Мы бы попросили самых крупных режиссеров мира поразмышлять на тему Чехова.
Не думаю, что придется долго уламывать режиссеров мира ставить Чехова. Обычно они это делают добровольно, безо всякого принуждения. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Марина Тимашева рассказала о новостях Международного театрального фестиваля имени Чехова. Ну а сейчас в Москве 8 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Международной космической станции американские космонавты совершили четвертый выход в открытый космос. На парламентских выборах во Франции победу одержала правящая партия «Союз за народное движение». Президенту России Владимиру Путину присуждена антипремия за уничтожение независимой журналистики. Арестованный в Черногории бывший сербский генерал Властимир Джорджевич доставлен в Гаагу и помещен в тюрьму. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8:46. Сейчас время обзора прессы. Неожиданный поворот в активно разрабатываемой в последнее время теме под условным названием «преемник». Это тема обзора, который сделала Екатерина Лушникова, газеты и о том, что пишут газеты в Кировской области.
Вятский губернатор может стать российским президентом, сообщает «Комсомольская правда» в Кирове. Цитирую мнение экспертов из столичного издания «Коммерсант. Власть». Губернатор Кировской области оказался в списке возможных преемников, потому что к нему не за что придраться. За всю политическую карьеру он не сумел практически ничем отличиться. Выиграл губернаторские выборы, даже не будучи членом «Единой России». Однако партия власти поддерживала именно его кандидатуру за неимением лучшей. Сам губернатор Кировской области в интервью «Комсомольской правде» заявил, что информация вполне обоснованная, и этот вопрос обсуждается на всех уровнях далеко не случайно. Так что, возможно, кировского губернатора ждут прекрасные перспективы, а вот бывшего мэра Кирова – тюремные нары. На последнего всенародно избранного градоначальника заведено уголовное дело, сообщает еженедельник «Вятский наблюдатель». Василия Киселева обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в марте 2004 года мэр без проведения обязательного конкурса заключил договор на ремонт вятских дорог с пермской компанией «Магистраль-сервис». Сам бывший вятский градоначальник считает уголовный процесс инспирированным по заказу политических оппонентов.
В последний год моей работы в должности мэра города прокуратура организовала 243 проверки и запроса в целью судной найти что-нибудь. Причина вот неприязни к Киселеву. Я все-таки отстаивал вариант устава города Кирова, при котором жители города избирают мэра. Вот это тоже вызвало очень негативное отношение руководства области.
Василий Киселев обратился с жалобой в Верховный суд Российской Федерации, однако его кассация была отклонена. Еще одна заметка в «Вятском наблюдателе» обращает на себя внимание. Об уничтожении химического оружия на арсенале «Мородыковский», пишет журналист Антонина Тихомирова. В 3 километрах от завода по уничтожению химического оружия находится поселок Мирный. Его жителям, согласно федеральной программе, обещали построить теплотрассу и водопровод, пристроить больницы и многоквартирный дом. Но прошел год, и почти все эти сооружения остались на бумаге, рассказывает жительница Мирного Евдокия Михайлова.
Ничего мы здесь хорошего не видим и не увидим. Там фундамент заложенный, лес сваленный. В общем, и все. На этом все остановилось уже год. Никто ничего. Вот теплотрассу протащили в это крушение поселка, и все.
На более приятную тему высказывается «Вятский край». Портрет Леонардо да Винчи из гвоздей выполнил вятский умелец Анатолий Серебренников. Всего на работу пошло 4784 гвоздя. Цитата. «На Леонардо можно смотреть издалека, с расстояния 2 или 10 метров, сбоку, сверху, снизу, а он все равно за тобой взглядом ведет. Углубление лица – одни гвозди, морщины – другие гвозди, глаза, брови и седина – тоже другие гвозди. Не зря из книги рекордов Гиннесса мне выслали письмо. Срочно сообщите нам через интернет свои данные». Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:50, и самое время познакомить слушателей с ответами, которые они и их некоторые слушатели прислали на вопрос. Вопрос сегодня мы задавали таков. Какие книги о сталинских лагерях вы знаете? Это связано с тем, что сегодня столетие Варлама Шаламова. Борис Павлович из Новочеркасска пишет нам. В дополнение к Шаламову и Солженицыну могу назвать «Звериаду» Текушева, «Черные камни» Жигурина, «Империю страха» Эдварда Максимовского, а также песни Юза Олешковского. Игорь Буй, «Кровавые игры диктаторов», Алан Балок, «Гитлер и Сталин», Роберт Конквист, «Большой террор». По этой книге на «Радио Свобода» была серия передач, напоминает Тагир Якупов из Казани. «Я даже не буду перечислять, что я знаю о сталинских лагерях», пишет нам Ирина из Москвы. «Моя семья – классический пример. Отец – очень известный военный, расстрелян в 1937 году. Мама 9 лет провела в знаменитом Алжире, где я и родилась». Ирина из Москвы. «Сталинский архипелаг ГУЛАГ в защиту укрепления соцравенства людей несравним с ГУЛАГом мировым. мирового правительства по истреблению 5 миллиардов людей Земли во имя жизни в роскоши. Сегодня это факт обострения борьбы глобализаторов со своими жертвами. Весьма радикальное мнение, добавлю от себя. Мне известны Шаламов и Домбровский. Это люди высокого благородства, мужчины с большой буквы, пишет нам Екатерина Ивановна. Кроме Шаламова, о жестком периоде сталинщины, тяжелой жизни в ГУЛАГе оставили после себя... Очевидно, произведение, слово пропущено, Солженицын и Жонов. Читала в сталинских лагерях Солженицына, Тополя, Виктора Суворова, Шаламова, была в Вологде, в музее Шаламове. Надо печатать таких авторов, как Шаламов, чтобы лучше знать свою историю, пишет нам Татьяна Васильевна из Москвы. Присоединяюсь к этому мнению, Татьяна Васильевна. Сегодня мы задавали слушателям вопрос, какие книги о сталинских лагерях вы знаете. Ну, а сейчас переходим к заокеанским темам на «Волнах Радио Свобода», программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американцы отмечают День Отца. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через месяц после Дня Матери Америка отмечает День Отца. В своей готовности отдать дань отцу американцы принадлежат к сравнительно небольшой группе народов, отмечающих семейную роль мужчины почти с таким же вниманием, как и роль женщины, рассказывает Ян Рунов.
Это как раз тот редкий случай, когда автор известен. Идея проведения Дня Отца пришла в голову жительнице города Спокейна в штате Вашингтон Соноре Дотт в 1909 году, когда она была на церемонии, посвященной Дню Матери. По просьбе Соноры Дотт в 1910 году мэр Спокейна назначил 19 июня Днем Отца. Первым президентом, отметившим День Отца, был Линдон Джонсон в 1966 году, а общенациональным этот день стал уже при президенте Ричарде Никсоне в 1972 году. Совет по проведению Национального Дня Отца каждый год выбирает «Отцов года». Обычно это 6-8 человек, добившихся успехов в военной карьере, в бизнесе, политике, искусстве, спорте, которые могут также служить образцом и в воспитании детей. Среди них в этом году начальник штаба армии, бывший командующий коалиционными силами в Ираке, четырехзвездный генерал Джордж Кейси, потомственный военный. Его отец прошел 3 войны, в звании генерал-майора погиб во Вьетнаме. У Джорджа Кейси 2 сыновей и 5 внуков. Много общего между умением управлять своими детьми и управлять солдатами. И знаете, для меня потеря солдата, погибшего в бою, это близко к утрате родного человека. Как раз в это воскресенье я встречал группу солдат, которые входили в мою личную охрану в Ираке. Я уехал, а они там остались. И мне стало спокойнее, когда я увидел их здесь, в Америке. В Америке насчитывается примерно 66 миллионов отцов. Отцов-одиночек сейчас в Америке 2,3 миллиона. 98 тысяч американских отцов занимаются домашним хозяйством и воспитанием малолетних детей, пока жены заняты своей карьерой. Более 4 миллионов отцов платят алименты на детей в среднем по $3600 в год. Ведущий новостной утренней программы телекомпании CBS Гарри Смит, отец двоих сыновей. Наш разговор начался по-русски.
Куда вы езжаете?
Спасибо большое. Как дела?
I can sing Эйюхнем, Эйюхнем. When they called me and they said, we want to honor you as a good father.
Когда мне сообщили, что хотят чествовать меня за то, что я хороший отец, я вспомнил о своем отце. Я младший из 8 детей. Отец работал на 2 работах более 25 лет, чтобы у семьи был хороший дом, нормальное питание, чтобы всем было что надеть. И я решил принять звание одного из образцовых отцов года не для себя, а в память о моем отце. А вот случай жизни киноактера и кинорежиссера Роберта Редфорда. О его детях, их четверо, долго ничего не писали в таблоидах. Однажды, лет 30 назад, когда они были маленькими, Редфорд взял их с собой на светское мероприятие. Фото и телекамеры бросили снимать не только самого актера, но и его детей, которые, хоть и смущаясь, но с удовольствием позировали. Мама отозвала их в сторону и объяснила: «Вас снимают только потому, что вы дети Роберта Редфорда. Это слава, которую своей многолетней и хорошей работой заслужил он, а не вы. Когда вы добьетесь собственных успехов, тогда будете иметь право стоять перед фото и телеобъективами». Дети это поняли. Профессиональный рестлер и актер Халк Хоган говорит: Быть примерным отцом своих детей — это быть примером для них во всем, и в том, какой ты муж, какой ты сын и какой ты друг. Поскольку я много лет в рестлинге, все привыкли видеть меня на ринге психованным, орущим. Но в моем телевизионном реалити-шоу «Хоган лучше знает» я показан дома, с моей семьей. Зрители были уверены, что я очень строг с моими детьми. Я с ними откровенен, говорю прямо, что думаю, но уважаю их. У них много соблазнов, от которых родители обязаны уберечь. Посмотрите, что происходит с детьми обеспеченных родителей, что происходит с юными звездами, Пэрис Хилтон или Линдзи Лоэн. Одна получила срок, другая лечится от алкоголизма. Мы с женой делаем все, чтобы наши дети были другими. Я стараюсь быть не только хорошим отцом, но и хорошим мужем и хорошим другом, чтобы дети могли мной гордиться. В Америке отбор кандидатов на звание «Отец года» начинается с рекомендательных писем их детей. Такую рекомендацию папа должен заслужить.
Это был репортаж Яна Рунова. «День отца». Песня Криса Смайзера.
Can't stay past noon. He'll check out soon. He won't be long. He moves slow. He don't care. He says time's slow too. He gets you there. There's what we'll call it when we won't recall just what we're headed for. Days don't fade, they just come crashing down. It's the thoughts that fade, they don't make a sound. It's the lonesome, not the quiet, that leads us to deny it till we're down. Before you go, how about you let me know what's going on? Can we just see what's become of me?
Песня Криса Смайзера «День отца» завершает на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона «В Америке сегодня». А этот выпуск, в свою очередь, завершает очередной выпуск утренней программы «Время свободы». В Москве над ним работала продюсер Екатерина Высоцкая, вел программу Алексей Кузнецов. А после выпуска новостей на наших волнах очередной выпуск программы «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным. Всего вам самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.